Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
«Христос воскресе!» Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Этот час нашего вещания откроет очередная программа из цикла, посвященного духовному наследию митрополита Суржского Антония. Сегодняшняя передача представляет собой беседу владыки о божественной литургии. Завершает этот час нашего вещания интервью корреспондента Марии Беровой с доктором исторических наук, профессором факультета политологии Московского государственного университета, историком Сергеем Вячеславовичем Перевезенцевым. Открывает этот час нашего вещания поздравление сотрудникам и слушателям радиостанции «Радонеж», с которым обратился настоятель Преображенского храма с чтимой иконой Пресвятой Богородицы всех скорбящих радость митрополит Волоколамский Иларион.
Я хотел бы сердечно поздравить всех слушателей радиостанции «Радонеж» с праздником Пасхи Христовой. Этот праздник каждый год приходит к нам для того, чтобы обновить в нас веру, для того, чтобы дать нам силы нести наш жизненный крест и для того, чтобы мы задумались о значении жизни и смерти. Потому что Господь Иисус Христос пострадал и умер за наши грехи. И воскрес Он для того, чтобы открыть путь к воскресению всякой плоти, то есть каждому из нас. И мы радуемся в пасхальные дни о воскресении Христовом, потому что мы ощущаем себя причастными к этому событию. И мы ощущаем, что вместе со Христом воскресает и наша душа. И мы понимаем, что смерть не всесильна над человеком, над человечеством. Мы утешаемся в смерти наших близких, потому что знаем, что мы все воскреснем, так как Господь обещал каждому из нас. Всех радиослушателей сердечно поздравляю, желаю помощи Божией. Христос воскресе!
Это был митрополит Волоколамский Иларион, настоятель храма во имя Преображения Господня с чтимой иконой всех скорбящих радости по Москве. Видихом свет истинный.
Будем приносить Богу молитву о том, чтоб стать нам вновь истинно друзьями Господними, чадами Его, учениками подлинными.
В эфире передача из цикла, посвященного духовному наследию митрополита Антония Суржского. Дорогие братья и сестры, очередная пятая передача из цикла, посвященного духовному наследию митрополита Суржского Антония Блюма «Видихом свет истинный», представляет собой запись беседы преснопамятного митрополита Суржского Антония, посвященную божественной литургии. Это запись, сделанная 16 января 1991 года в Лондоне, содержит в себе, помимо беседы самого владыки Антония, последующую дискуссию по предложенной теме. Мы планируем транслировать эту беседу и последующую дискуссию в течение 4 передач. Итак, беседа, посвященная божественной литургии.
Я собираюсь провести ряд бесед о литургии. Те из вас, которые давно в приходе находятся, вероятно, услышат многое, что я уже говорил. А те, которые еще этого не слыхали, может быть, и знают больше моего об этом. Поэтому я не собираюсь вести комментарии к тексту литургии, а выделить некоторые понятия, которые, мне кажется, очень важными для того, чтобы понимать и участвовать в литургии. И первое, о чем я хочу сказать, это о том, что значит самое слово «литургия» и какие последствия для нас, участников в ней. Слово «литургия» — это значит общее дело народа Божия. И этим сразу сказано, что литургия не является частным делом священника, который ее совершает, или других членов духовенства. Это ничего частное дело. Это дело всей церкви. И поэтому первые действия в литургии — это не слова, которые священник, предстоятель произнесет в начале ее, а это собирание народа в храм. И это сразу ставит перед нами и задачу, и вопрос, и требование. На литургию нельзя приходить с опозданием. Не потому, что это вопрос дисциплины, или даже просто, скажем, вежливости по отношению к Богу и к другим людям, а потому, что литургия совершается всем собранным народом. И поэтому, если мы не участвуем в этом совершении, а приходим тогда, когда нам это удобно, или нечаянно, что не всегда простительно, или нарочно, чтобы не отстаивать ее слишком долго, мы в ней участниками уж больше в полном смысле не являемся. Не говоря уже о том, что для того, чтобы погрузиться в молитвенный дух, нам, приходящим извне, приходится молитвенно собираться. Поэтому это первое действие очень значительно. Собирается народ поодиночке, и вдруг оказывается, что этот народ является церковью Божией в данном городе, в данном квартале, в данном месте, в данном храме. Это очень значительный момент. Мы это можем понять и по сравнению, когда бывает какое-нибудь семейное торжество. Все собираются к его началу. Оно не может начаться раньше, чем все соберутся. Присутствие каждого так же значительно, как присутствие всех. И так и тут. Литургия должна начинаться, когда соберется весь народ Божий, который сможет после этого едиными устами, единым сердцем, в полном единомыслии принимать участие в этой тайне. Но я думаю, было бы ошибочно говорить только о народе Божьем, как о людях, которые собираются. Я сказал, что это собрание делается церковью. А что такое церковь? Церковь – это не просто человеческое общество, которое общим имеет одно вероисповедание, одну литургию, одну нравственность и по Филаретскому катехизису одно священное начало. Церковь – нечто гораздо большее, всеобъемлющее и глубокое. Церковь – это богочеловеческое общество. полнота божества присутствует в этой церкви. И тогда, когда мы врозь находимся на местах своего служения, своей жизни, и особенно явственно, когда мы все собираемся воедино для того, чтобы поклониться живому Богу и приобщиться Его таинственному и преображающему присутствию. Бог действительно является как бы ядром самого существования Церкви. Божество в Церкви присутствует во всей полноте в лице Господа нашего Иисуса Христа, Сына Божия, Бога воплощенного, Бога, о котором было сказано в Евангелии от Иоанна, что вся полнота божества присутствует в нем телесно. Вся полнота божества. Не какой-то дар благодати, не просто окутывающая, оберегающая, хранящая нас Божья любовь, а сам живой Бог, ставший человеком. Божество живет и действует в церкви и пронизывает и ее, и каждого ее члена тоже в лице Святого Духа. Священное Писание нам говорит, что мы, каждый из нас, храм Святого Духа. И церковь в целом является тем местом, где Святой Дух действует беспрепятственно, посланный Христом, исходя из глубин Бога и Отца. Но церковь является тоже, и не просто, а именно двояко, человеческим обществом. Во Христе мы видим человечество во всей его полноте, во всем его совершенстве. Во Христе мы видим человека, каким человек призван стать и быть. То есть человеком, который нераздельно, неразлучно, неразрывно, совершенно соединен с Богом. Как говорит апостол, мы призваны стать причастниками божественной природы. И по мере того, как приобщенностью ко Христу и действием Святого Духа мы делаемся более и более соучастниками в человечестве Христа, мы делаемся и соучастниками в Его Божестве. Но в церкви есть другое еще измерение. Церковь является обществом в становлении. То есть полнота человечества явлена в ней во Христе, отчасти явлена в святых и как бы пробивается в жизни каждого из нас, который одновременно является и Христовым по выбору, по вере, по желанию, по устремлению, и вместе с этим является грешником, неспособным жить в меру своей веры. И это побудило святого Ефрема Сирина сказать, что церковь не является обществом совершенных святых, она является обществом кающихся грешников, кающихся в полном смысле этого слова. То есть не только грешников, которые искренне, серьезно переживают свое отдаление от Бога, свое отпадение, свое недостоинство, и которые способны в минуты особенного просветления плакать над собой. Но грешников, которые не только плачут над собой, но рвутся к Богу, которые в каждый раз, когда они отпадут, восстают. Каждый раз, когда они отвернутся, себя заставят обернуться обратно к Богу. Это общество кающихся грешников. И их покаяние, наше покаяние, делает нас как бы способными, несмотря на нашу греховность, если мы только не выбираем грех, а выбираем Христа и боремся с этой греховностью, не мешает нам быть Христовыми. И поэтому в церкви есть как бы два измерения. С одной стороны, во Христе и во Святом Духе все нам дано. И уже все присутствует в самой церкви и через нее сияет во всей вселенной. А с другой стороны, мы несовершенны, и церковь как человеческое общество, вернее, в своем человеческом измерении, еще не дошла до той полноты, которая ей предложена. А эта полнота такая потрясающая, если вспомнить слова святого Иринея Лионского, который говорит, что призвание наше в том, я не цитирую точно, а передаю его мысль, что призвание наше в том, чтобы так соединиться со Христом силой Святого Духа, чтобы когда-то церковь и все человечество в единстве со Христом стало бы в Нем и с Ним единородным Сыном Божиим. Это же наше призвание. И это не вопрос гордыни. Это то, к чему нас зовет живой Бог. Но не каждого из нас, как отдельную особь, отделенную от других, а как отдельного человека, как личность, которая неповторима, единственна, но которая вступает в таинственную гармонию с каждой другой личностью. Все эти личности вступают в гармонию с единородным Сыном Божиим, совершенным Богом, но и совершенным человеком. И вот таким образом церковь является тем, что богословы называют эсхатологическим обществом. Обществом, где все уже дано, и обществом, в котором все должно еще совершиться. Все дано. Воплощением Христа человек прославлен. Но в рождении каждый из нас должен вырасти в меру своего призвания, облечься во Христа. И что же это значит? Мы это знаем из учения Спасителя в Евангелии. И мы это особенно ярко видим в послании апостола Павла к римлянам в 6 главе, в ее начале, которое читается при крещении ребенка или взрослого, где нам говорится о том, что для того, чтобы стать членом церкви, для того, чтобы стать Христовым, мы должны погрузиться в Его мертвость, Его смерть и восстать Его воскресением. Что же это значит? Это значит, что по отношению ко всему злу, который нас влечет, тянет, манит, мы должны умереть. В этом смысле, если мы сколько-то всерьез не только веруем во Христа, но Его хоть краем души всерьез полюбим, все, что было причиной Его крестной смерти, а до этого его богооставленности, его оставленности учениками, предательство Иуды, непонимание народного, отвержение, что все, что привело к этому, должно быть для нас чуждым, что все это больше не может быть желанием нашей жизни, содержанием нашей жизни. Это требование неизмеримо высокое. И в момент, когда мы крестимся, мы большей частью не понимаем, что мы делаем, к чему мы обязуемся, чего мы желаем. И в этом смысле можно сказать, что Христос является смертью нашей по отношению ко всему, что является злом и отчуждением от Бога. И только приобщившись Его этой смерти, мы можем приобщиться жизни воскресения, которая в нем ликующе, торжествующе действует во плоти. Над этим надо задуматься. Потому что речь идет именно о том, что мы все были когда-то крещены. Мы не понимали того, что над нами совершали. Хуже того, наши родители этого не понимали. Крестные наши родители не понимали, большей частью. И в какой-то момент мы должны понять, что мы можем назвать себя Христовыми, только если все то, что привело его к трагической смерти, крестной смерти, стало для нас предметом ужаса и отвращения. Разумеется, это не всегда бывает в раз. В жизни апостола Павла это случилось как бы внезапно, драматически. В жизни некоторых святых тоже это совершилось в одно мгновение. Большей частью это совершается путем постепенного роста. Но в какой-то момент мы должны дойти до того, о чем говорил апостол Павел, когда он, обращаясь в одном из своих посланий к своим слушателям, сказал, что мы несем в плоти нашей мертвость Господа нашего Иисуса Христа. Мертвость. С Ним умереть для того, чтобы жить. Но не иначе. Нет другого пути. И если мы воображаем, что потому что мы были погружены в воды крещения, все уже сделано, что мы Христовы, что мы христиане, мы ошибаемся. Я помню, как отец Георгий Флоровский, в православии которого нельзя сомневаться, как вы могли бы, может, сомневаться в моем православии, говорил, что в крещении в нас всеивается семя вечной жизни, как сеется в поле семя. Но это семя надо оберечь, надо защитить, надо взрастить для того, чтобы это семя могло принести плод. И это задача всей человеческой жизни. В раз этого не бывает, кроме некоторых чудес. И эти чудеса тоже обусловлены долгой борьбой внутренней человека. И то, что нам кажется внезапным, является только последним действием иногда целой жизни, а иногда такой гигантской борьбы души за истину, за цельность, за Бога, о котором мы даже и думать, и говорить не можем. Поэтому в нас начинается нечто в момент крещения. Начинается нечто тоже, когда мы бываем миропомазаны, и когда на нас кладется печать мира со словами «печать дара Духа Святого». Мы как бы сосуды, запечатленные для того, чтобы стать местом Его пребывания. Дух Святой уже не вокруг нас, не стучится как бы в дверь. Мы сосуды, которые изготовлены для того, чтобы в них Он пребывал. Но это тоже не дается даром. Это дается отдачей себя Богу и подвигом сохранения верности. Я помню несколько строк из стихотворения, которое меня много лет тому назад поразило. Он нам сказал: «Пойдете вы пустыней, берегитесь, не сбейтесь с пути. Вас спасало не знание, отныне только верность вас может спасти». И это относится ко всему нашему христианскому пути. И церковь является таким местом, где вечность во всей ее полноте пребывает. Отец, Сын и Дух Святой. И мы, в той мере, в которой мы Христовы, уже устремленностью, голодом духовным, желанием нашей колеблющейся души. И вместе с этим местом постоянной борьбы. Потому что мы находимся все время между гласом Божьим, нас зовущим, указывающим нас пути. Вернее, единственный путь. Аз есть путь, и истина, и жизнь. И другим голосом, который говорит: пожалей себя. Нужно ли это? Успеешь еще. Соверши мою волю. Я тебе дам отдых. Я тебе дам утешение. Я тебе отдам отраду. Здесь звучит голос соблазнительно, так же, как мы слышим этот голос в рассказе о трех искушениях Христа в пустыне. Используй даже Божий дар, даже дар Святого Духа в свою пользу и удовольствие. Используй его для того, чтобы доказать перед людьми, как ты велик. Используй его для того, чтобы над всеми иметь власть. Эти три соблазна, если прибавить к этому соблазн, пришедший Христу от апостола Петра: «Пожалей себя, Господи!» Эти соблазны постоянно звучат, не только в наших ушах. Они нам предлагаются всей жизнью, всем в жизни, и людьми, и предметами, всем, даже культурой, даже такими вещами, которые кажутся святыми сами по себе. И вот это и есть церковь. Та церковь, которая собирается на совершение литургии. Это та церковь, которая будет совершать литургию. И совершает ее кто? И тут надо себе поставить вопрос. Кто же совершитель? Да, это вся церковь. Но не только народ, не только духовенство, не только Бог, а мы все в единстве нашем.
Вы послушали первую часть беседы из цикла, посвященного Божественной литургии. Продолжение беседы Высокопреосвященнейшего митрополита Суровского Антония о Божественной литургии, запись 16 января 1991 года, прозвучит в нашем эфире в ближайшую пятницу в 22 часа по московскому времени. Вы слушали программу из цикла «Видихом свет истинный». Передача подготовлена совместно с Фондом духовного наследия митрополита Антония Суровского. эфире православное радио «Радонеж». FM 72.92.
Сегодня мы находимся в гостях у талантливого историка, доктора исторических наук, профессора факультета политологии МГУ Ломоносова Сергея Вячеславовича Перевезенцева. Сергей Вячеславович, в России создается новая система образовательных процессов, но большинство ребят далеки от изучения общегуманитарных дисциплин. На каком уровне сегодня находится знание отечественной истории у студентов и школьников, и как повысить потенциал этого знания у более слабых ребят?
Ну, знаете, обычный традиционный ответ на подобный вопрос таков. Ну, конечно, сегодняшние дети, сегодняшние студенты историю знают хуже, чем знали мы. Но я не думаю, что это так на самом деле. Потому что во все времена были молодые люди, которые что-то знали хорошо, что-то знали плохо. А вот уровень знания зависит не столько от самих молодых людей, от детей или студентов, а от нас. От тех, кто обращается к студентам с требованием, чтобы они какие-то знания получили. Более того, под местоимением «нас» я подразумеваю гораздо более широкое понятие. Не просто, допустим, преподаватели вузов, преподаватели школ, а вообще в целом общество, российское общество. Что мы хотим от нашей молодежи? С каким посланием? Нравственным, историческим, духовным, теоретическим, практическим посланием мы обращаемся к молодому поколению. И что мы хотим получить в итоге? От этого и зависит уровень знаний. Ведь согласитесь, например, может стоять совершенно четкая задача, я не говорю, что она стоит, но она может стоять, чтобы наши дети знали как можно меньше. Потому что предполагается, например, что нашим детям в будущем ничего не нужно делать больше, кроме как брать лопату и хватать больше и кидать дальше. Вполне возможно, такая задача кем-то формулируется. Ну, я объясню. Например, в 1993 году появился план учебной деятельности, который формировался в тогдашнем Министерстве образования, где предмета истории не было вообще. Потому что подразумевалось, что историю вообще, историю России в частности, изучать не нужно. Ну, соответственно, вот то руководство Министерства образования ставило совершенно определенные, наверное, цели перед собой, формируя такие планы. Так вот, заканчивая отвечать на этот ваш вопрос, я бы подытожил. Вопрос заключается в том, чтобы поставить перед молодым поколением правильные задачи, поставить правильные цели, сформулировать эти цели. А это уже задачи, так сказать, общества в целом. Если они будут сформулированы, то тогда найдутся и средства, как помочь более слабым, например, детям в интеллектуальном ли отношении или с точки зрения их состояния здоровья, которое им мешает получать полноценное образование. Как помочь им все-таки преодолеть свои трудности и, соответственно, получить эти знания.
Вот еще один вопрос касательно образовательной системы. Вместе с изменениями книжной и технической базы пришли и новые методы преподавания. Скажите, пожалуйста, насколько качественны такие методы у современных специалистов?
Ой, ну опять же, все очень индивидуально. Вы знаете, я заканчивал Московский государственный педагогический институт имени Ленина, тогда он назывался, который сейчас именуется Московским педагогическим государственным университетом. Но это ведущий педвуз страны, и тогда СССР, сегодня современной России. У нас был на ИСТФАКе, который я заканчивал, был специальный курс по методике преподавания истории. Нас очень так многому учили о том, как и что нужно преподавать, какие там рисовать схемы, как нужно структурировать урок там, и так далее, и так далее. Но беда заключалась в том, что когда я пришел в школу и на практике еще и дал первый урок, то оказалось, что никакие эти схемы, никакие эти теоретические знания мне не помогли. Я вышел перед детьми за 20 минут, я помню, был, по-моему, в 7 классе, за 20 минут все рассказал, все, что знал, и не знал, что дальше делать с ребятами. Хорошо, учитель, который сидел, естественно, на задней парте и слушал вот этот мой лепет детский, якобы учительский, он подхватил и, значит, продолжил урок, и тем самым спас меня от полнейшего позора. К чему я это говорю? К тому, что все технологии, все новые средства, там, компьютерные средства, электронные средства, там, электронные учебники, и каких только этих средств сейчас новых не придумано, не использовано, на самом деле все упирается в личность учителя. И это, опять же, всего лишь средство, потому что цели и задачи-то все равно другие. Вот вы знаете, я сейчас участвую в подготовке электронных учебников, которые делаются на базе тех учебников, что мы сейчас вот выпустили, по которым уже учатся в школах. Учебники по истории России 6 по 9 класс. По ним уже учатся в школах, и на их основе готовится, соответственно, линейка электронных учебников. Я должен сказать, что мастера своего дела, электронщики, в эти электронные учебники напихали столько всяких новшеств, столько всяких возможностей, каких-то прибамбасиков, каких-то игрушечек, каких-то развлекалок для детей, ну вот сейчас для детей, допустим, 6 класса, ну это примерно 12 лет ребенку, да, что ребенок, который пользуется этим электронным девайсом с внутренне закачанным туда, значит, контентом под названием учебник истории России 6 класса, он, ну, может все, он может выйти в интернет, он может смотреть кино, он может смотреть мультфильмы, он может видеть трехмерные изображения воинов, героев там, и так далее, и так далее, он может видеть массу каких-то картин, он может элементарно получать какие-то справки, моментально все это может делать. Но когда я этим ребятам, электронщикам, сказал, что все это хорошо, но ведь что главное это в учебнике? В учебнике все равно главный текст. В учебнике все равно главные те мысли, те идеи, которые в этот текст заложены. Не игрушки, не развлечения, которые, может быть, ну, в самом деле увлекают, развлекают, облегчают, но, может быть, они, наоборот, мешают. Потому что за всеми этими игрушками ребенок скорее потеряет основное, что он должен получить в процессе обучения. То есть он потеряет смысл этого учебника, содержание этого учебника. А будет помнить всю жизнь эти игрушки, эти развлечения, к которым у него сейчас намного облегчился доступ. Поэтому, опять же, подытоживая, скажу, что новые технические средства, новые способы, методы обучения, это все хорошо, если только они достигают главной цели. Донести смыслового содержания того учебного курса, который преподается. Если они этому мешают, то они просто не нужны.
Скажите, вы вот сказали, что вы создаете новые учебники по истории, что в вашем арсенале уже есть 4 таких учебника. Не могли бы вы рассказать об этом проекте?
Ну, я знаю, что радиослушатели ранее же уже, по-моему, в каких-то передачах я рассказывал об этом. Но вот сейчас должен сказать, что на протяжении многих лет, уже нескольких лет, мы, я имею в виду я и моя супруга, мы в соавторстве издаем, пишем эти учебники, работаем над созданием курса по истории России. Сейчас вышли в свет учебники 6, 7, 8, 9 классов, и они уже рекомендованы Министерством образования для преподавания по этим учебникам учащимся общеобразовательных школ. Точно так же к изданию допущен учебник 10 класса, сейчас мы заканчиваем учебник 11 класса. В целом этот проект доминуется словами Пушкина. Мы нашли эти замечательные слова Александра Сергеевича: гордиться славой наших предков. Потому что основная задача, которая была поставлена нами перед собой, когда мы начали писать эти учебники, была, с одной стороны, очень простая, а с другой стороны, очень легкая и благодарная. Задача стояла в том, чтобы дети, которые будут учиться по этим учебникам, в своей массе не только знали историю, но, самое главное, полюбили ее. То есть наша была задача во многом передать нашим детям, которые будут учиться по этим учебникам, то нравственное отношение к истории, которое мы пытаемся поддерживать и в себе, и которое мы получили от наших учителей, от наших родителей. То есть мы исходим из очень простой вещи, что если помнить о заветах, о христианских, великих христианских заветах, о заветах Спасителя, о заветах апостола Петра, апостола Павла, основа жизни – это любовь. И недаром Спаситель даровал, как известно, две новые заповеди, да, любите Господа своего и не сотворите все кумиры, любите ближнего своего. Вот эту идею любви к своему ближнему, к своему отечеству, к смыслу существования своего отечества и своего народа на земле, любовь к этим вещам мы пытались привить, передать детям с помощью наших учебников. Собственно, в этом состоит главная цель, как я уже сказал. Ну, а средств, опять же, очень много, и в этом отношении наши учебники в каком-то смысле инновационные, потому что, наверное, сейчас это пока единственная линейка учебников, где излагается история не только государства и народа, но и история церкви и святости. Причем в едином контексте, как единая история. Ибо русская история, обычно преподаваемая исключительно как гражданская история, это история оборванная, это история неправдивая. Ибо в нашей истории слишком много, и в древние времена, и позднее, да и сегодня, слишком много зависит от ответов на духовные вопросы, от ответов на вопросы духовного содержания. И вот именно это мы пытаемся передать нашим детям, наших учебников, что история была едина не только экономически, социально, но и духовно едина. И вот это единство духовного, социального, экономического, политического определяли сущность и смысл нашей истории.
Музей, мне кажется, изучение истории происходит немного с другой стороны, нежели в школе. Каково, на ваш взгляд,
отличие от школьного образования от образования высшего? Ну, здесь нужно понимать одну очень серьезную вещь. Если мы говорим о гуманитарном высшем учебном заведении, тем более готовящем, допустим, профессиональных историков, то изучение истории в высшем учебном заведении такого уровня кардинально отличается от того, как дети изучают историю в школе. По одной простой причине. Школьный курс истории – это обычно все-таки курс, который написан с какой-то определенной целью, с какой-то определенной идеей, и в курсе которого воспитательные задачи зачастую гораздо большую роль, нежели образовательные. Это не отрицает научности, но это подразумевает то, что, учитывая возрастные особенности, психологические особенности детей, изучающих историю, а это все-таки дети с 12 до 17 лет, это упрощенный курс истории. И курс истории, в котором в основном снимаются какие-то противоречия, снимаются какие-то проблемы. И только если, может быть, в старших классах уже говорится о как раз проблемном изучении истории. И, в принципе, это правильно. Понятно, что с одной стороны нужно воспитывать, естественно, критическое мышление, научное мышление уже и в школе. Но, с другой стороны, все-таки нужно передавать вот те самые нравственные уроки, нравственные истоки и стремиться сохранить и воспитать в наших детях школьного возраста, и, как я уже говорил, нравственное отношение к истории. Так вот, это было во все времена и во всех обществах это так. И в советском обществе это было так, и в дореволюционном обществе это было так, в российском обществе, да и в любом обществе это так. История преподается везде примерно одинаково, ну плюс-минус, в школах. А вот когда мы говорим о профессиональном уже образовании, высшем учебном заведении, там подход совершенно другой. Потому что всякий профессиональный историк прекрасно понимает, что история как таковой, ну она была как процесс, она была как некая собрание событий, людей, процессов там, и так далее. Но вот истории как предмета, как таковой, единственно правильной истории, конечно, не существует. Потому что наука история подчеркивает, что изучение истории – это всегда процесс противоречивый, ибо противоречива сама история. И наука истории – это не столько стопроцентные и правильные ответы на вопросы, сколько правильно заданные вопросы, не ответы, а вопросы. Потому что настоящее научное изучение истории – это изучение проблемное, проходящее через массу противоречий и основывающееся на том, что исторический процесс противоречив. И, соответственно, когда школьники приходят в ВУЗ, и им вдруг на них, они вроде бы знают историю, они знают какие-то факты, они что-то помнят, они помнят какую-то логику процессов. И вдруг в ВУЗе, особенно еще раз подчеркиваю, в профессиональном ВУЗе, допустим, на историческом факультете, или вот у нас на факультете политологии, на них вдруг обрушивают массу сообщений о том, что все, что они знают, это проблема, что большую часть того, что они учили и считали правильным, на самом деле подвергается сомнению, и зачастую нет какого-то единственного, абсолютно правильного ответа на этот вопрос и на их сомнения, и что во многом от них зависит, какой они ответ дадут. Более того, что они должны обладать определенным даже личным мужеством, чтобы ответить на тот или иной вопрос в том или ином ключе. Вот здесь они теряются. Но такова, если мы будем говорить честно, наука истории. Наука истории – вещь сложная, непростая. Но тем она и хороша, что в ней нет окончательных ответов. Но в целом вы правы. Преподавание истории в школе и преподавание истории в ВУЗе, еще раз подчеркну, в профессиональном ВУЗе, это две большие разницы.
Сергей Вячеславович, вы разработали собственную методологию историческо-философского мировоззрения и развития России. Расскажите, пожалуйста, что она включает в себя и какова ее роль в современном мировоззрении и современной русской философии?
Ну, я не буду оценивать свою роль в современной русской философии, в современном русском мировоззрении. Это уже перебор, конечно. Ну и насчет собственной методологии это тоже сложно сказать, потому что все-таки вот все то, о чем я пишу, и самое главное, то, как я пишу, то есть какие я вижу проблемы, какие я даю ответы, конечно, все это имеет очень давнюю традицию. Давнюю традицию, ведущую с древних времен, а если говорить о более современных и близких нам временам, то это, конечно, традиция, восходящая к истокам русской консервативной мысли. Этот уже Алексей Степанович Хомяков, славянофильское направление, или более позднее направление, это Николай Яковлевич Данилевский с его известной теорией так существования разных цивилизаций, конкретно исторических типов. В данной ситуации, и отвечая, так если говорить коротко на ваш вопрос, потому что отвечать длинно на него, это можно всю жизнь отвечать. Собственно, вот то, как и о чем, из каких позиций написаны наши учебники, это и есть реализация этой самой методологии. Потому что мы попытались как раз и представить видение русской истории с точки зрения традиционной русской консервативной мысли, с традиционных русских консервативных философского понимания жизни, потому что ведь в основном мы и в 20 веке, да и зачастую в 19 веке, в начале 20 века и сегодня мы ведь все-таки изучаем нашу историю с точки зрения гуманистической философии, с точки зрения опыта жизни других народов в другом месте, на другой территории, то есть с точки зрения исторического опыта, во всяком случае, европейских народов, а не с точки зрения исторического опыта собственного, нашего народа, или народов нашей страны, которые живут, все-таки наша страна многонациональная, конечно. Вот мы и попытались написать историю такого национально-консервативного духа, показать, какие ценности, какие смыслы помогали нашему народу существовать на этой земле, развиваться, строить, преодолевать трудности, которых было слишком много в нашей истории, и показать значимость этих ценностей. Ну вот, собственно, об этом и то, о чем я пишу последние годы, и в том числе и вот та линейка учебников по русской истории, о которых мы с вами сегодня говорили.
В русской истории существует немало событий, которые порой порождают массу дискуссий. Расскажите, пожалуйста, какие события в истории России до сих пор не могут найти ответа? Какова ваша точка зрения на освещение этих событий?
Ну, это опять же разговор, ну, минимум до полуночи, а может быть и на несколько дней. Ибо событий и процессов, на которые мы до сих пор не имеем однозначного и точного ответа, масса. Ну, к примеру, самый такой, что ли, яркий вопрос, это вопрос о происхождении русского государства. Ну, вот минимум 300 лет, ну, вот как появилась наука, историческая наука появилась в России в 18 веке, первый русский историк был Василий Никитич Татищев, потом Михаил Васильевич Ломоносов, плюс те иностранные историки, которые были приглашены в качестве таковых в Академию наук, в Петербургскую Академию наук. Вот уже тогда возникла эта знаменитая дискуссия о том, как и откуда произошло русское государство, кто его создавал, кто такие русы, кто такие варяги, кто такие славяне, каковы их взаимоотношения между собой. Уже тогда эта проблема возникла. И вот 300 лет наука спорит, до сих пор ответа нет точного. И до сих пор идут битвы не на жизнь, а на смерть в научном мире между, так сказать, норманистами, так называемыми, и антинорманистами. И эти научные сражения, эти научные дискуссии по своему накалу, по своему содержанию, по своей форме зачастую не отличаются от тех битв, которые, собственно, вели русы, варяги, славяне, там, или между собой, или с какими-то общими врагами. Но вот это одна проблема. Кроме того, есть, конечно, фигуры в русской истории, об оценке роли которых, личности которых Я даже не знаю, сойдемся ли мы когда-нибудь в этих оценках и будет ли хоть когда-то выработано единое мнение по этому поводу, потому что это, ну, назову только три таких фигуры. Это, конечно, государь Иван Васильевич, прозванный Грозным, это, конечно, император Петр Алексеевич, небезызвестный нам всем, ну и, конечно, Иосиф Виссарионович Сталин. Вот эти, это только... Только три фигуры, вокруг которых ведутся бесконечные споры, дискуссии, ну, причем, опять же, жесточайшие, иногда вливающиеся в какие-то доносы друг на друга, там, и так далее, и так далее. То есть, ибо имеет очень политическую актуальность споры, в том числе и об этих исторических фигурах. Рассказать обо всем об этом, конечно, невозможно. Это слишком сложно. Единственное, что я могу сказать, вот о чем, что я... В оценке подобного рода фигур, проблем, споров, ну, у меня есть определенные позиции, которые я высказываю в своих работах, в том числе вот в наших учебниках эта позиция озвучена для наших школьников, чтобы им было понятно. Хотя мы не уходим от того, что надо излагать перед детьми, конечно, разные точки зрения, и мы стараемся показать это. Вот это и есть, собственно, моя позиция, что в истории, собственно, нет однозначных ответов. Во многих случаях, ну, нет однозначных ответов, простой причине, что мы или слишком мало знаем, или зачастую мы не то, что не знаем, а не понимаем собственных предков. Ну, в силу того, что это было много лет назад, и у нас совершенно другая психология, совершенно другое миропонимание. Никогда не нужно спешить, никогда не нужно заявлять о том, что вот наконец нашелся единственный правильный ответ. Это не так. Этого никогда не будет, потому что обязательно найдется кто-то, кто этот ответ опровергнет. Поэтому мы всегда призываем, и я в частности всегда призываю к неспешности, к неторопливости, к не в том смысле, что объективности, а к попытке не просто дать ответ, но прежде всего попытке понять. Понять своего оппонента, но самое главное, понять своего исторического героя, о котором идет разговор. Понять, ну и может быть по-христиански простить, потому что, собственно, это высшая цель у меня – прощать.
Большое спасибо за ответ. И еще один вопрос. Вы являетесь деканом историко-филологического факультета Российского православного университета. В этом году, 21 апреля, снова день открытых дверей. Ваш вуз снова приглашает в свои открытые двери всех желающих. И интересно узнать, какие вопросы воспитания и нравственности поставлены в стенах вашего вуза, насколько важным наряду со светским образованием стоит образование богословское, и что оно может дать современному православному человеку?
Да, в самом деле, вот где-то полгода назад, ну, в общем, в августе прошлого года получилось так, что я возглавил, помимо того, что являюсь профессором в Московском университете, я возглавил историко-филологический факультет Российского православного университета, и во многом вот это мое согласие возглавить этот факультет было связано как раз со спецификой образования, которое дает этот университет и которое в этом университете может получить молодой человек или молодая девушка, заинтересованная в подобного рода образовании, а именно... В любом светском вузе молодой человек, конечно, получает и зачастую очень качественное светское образование. Так вот, специфика нашего вуза состоит как раз в том, что помимо качественного светского образования, человек одновременно может получить и качественное теологическое образование, качественное высокого уровня приобрести знания по вопросам богословия, по вопросам христианской аксиологии, экстетики и так далее, и так далее, и так далее. То есть в этом отношении как раз вот то единство духовного и светского, которое мы пытаемся показать в наших учебниках, школьных учебниках, по сути дела существует на уровне высшего образования. И Российский православный университет как раз и предоставляет такого рода возможность человеку получить одновременно знания и светские, по истории, по филологии, и одновременно получить знания по специфике духовной жизни нашей страны, по специфике, собственно, христианства там, и, ну, впрочем, и других религий, и так далее, и так далее, и так далее. И именно этим меня этот вуз заинтересовал, тем, что есть возможность продолжить вот те начинания, которые были сделаны на уровне школьного образования, теперь на уровне и высшего образования.
Большое спасибо за ответы. Напоследок я скажу, это была беседа с Сергеем Вячеславовичем Переведенцевым, доктором исторических наук, профессором МГУ, деканом исторического факультета Российского православного университета. Мы благодарим вас за то, что вы нашли время побеседовать с нами, и мы надеемся на дальнейшие встречи, беседу в эфире радиостанции «Радонеж». С вами была корреспондент радио «Радонеж» Верова Мария.
Наших слушателей и сотрудников радиостанции «Радонеж» со светлым праздником Пасхи Христовой поздравляет клирик Заиконоспасского монастыря в Москве протоиерей Павел Адальничкин.
Христос воскресе! Воистину воскресе! Праздников праздник, торжество и торжеств Спасительной и Святой Пасхи! Сама природа в эти дни пробуждается. Она была как бы мертвая, а сейчас оживает. И вот в эти дни Спаситель и нам дает вот это оживление через свое воскресение. Это воскресение, которое мы встречаем, является спасительной и благодатной. Почему? Потому что своим воскресением Он и нас совоскрешает собою. И дал нам заповеди, по которым мы должны идти и спасаться. А эти заповеди кажутся нам обременительными и тяжелыми. Но Господь, как сказал, именно бремя легко есть. Если мы будем идти заповедям Спасителя, то нас ждет что? Вечное блаженство и воскрешение во второе славное пришествие Спасителя. И вот я желаю всем вам, чтобы в эти дни праздника мы все также воскресли от греха своего, пошли по пути Спасителя Господа нашего Иисуса Христа. И этой радостью о воскресшем поделились со всеми, как с живыми, так и уже ушедшими с этой временной жизни. Почему у нас и есть праздник, когда мы идем к своим усопшим и этой радостью делимся и с ними, а они с нами делятся. И чтобы не омрачался этот праздник, обнимем друг друга любовью Христовою, будем в эти дни делать добрые дела, будем друг друга поздравлять с этим великим праздником, и не просто поздравлять, но стараться делать добро для всех и проявлять любовь, как проявлял и проявляет наш Спаситель. Еще раз вас поздравляю с праздником. Воистину Христос воскресе!
Это был протоиерей Павел Адальничкин, клирик Заиконоспасского монастыря в Москве.